Глава 20. В архивы цирка нельзя было попасть через главный вход. Путь туда лежал через лабиринт мрачных комнат и лестничных площадок в задней части здания, больше похожего на один из множества букинистических магазинов вокруг, чем на хранилище памяти крупного учреждения. В архивы вела невзрачная дверь с Чаринг-Кроссроуд, притулившаяся между багетной мастерской и круглосуточным кафе, куда персоналу цирка входить было запрещено. Одна из табличек на двери гласила: «Универсальная школа иностранных языков. Служебный вход». Другая — «C&L Distribution Ltd». Чтобы войти туда, вы нажимали на одну из дверных кнопок и ждали Элвина, женоподобного морского пехотинца, у которого все разговоры сводились к рассказам о уикендах. Если среда еще не наступила, он вспоминал прошедший. Если же неделя близилась к концу, он говорил о уикенде предстоящем. В это утро, во вторник, в его настроении преобладало беспокойное негодование. «Послушайте-ка, что это там за демонстрации?» — спросил он, подвинув через стойку регистрационную книгу, чтобы Гильм поставил в ней свою подпись. «Все равно, что живешь внутри маяка. Всю субботу, все воскресенье, я говорю своему другу, да чего дожили, мы должны слушать это в самом центре Лондона. Не хотите ли сдать мне это на хранение?»
«Побывал бы там, где довелось мне», — Гильм передал коричневый брезентовый саквояж в протянутые руки Элвина. «И послушал бы, когда по улице ползком нужно передвигаться».
«Не будь чересчур дружелюбным», — сказал он самому себе. «Вот поэтому-то я и люблю больше деревню», — признался Элвин, задвигая саквояж в один из открытых шкафчиков позади стойки. «Номерок не возьмете? Мне вообще-то полагается вам его отдать, а то акула убьет меня, если узнает».
«Я тебе доверяю», — сказал Гильм.
Взбежав по ступенькам, он толкнул вращающуюся дверь, ведущую в читальный зал. Помещение было похоже на временный и наспех сооруженный лекционный амфитеатр. Дюжина столов, повернутых в одну сторону, возвышение, где сидела девушка-архивариус. Гильм выбрал стол в последнем ряду. Было еще довольно рано, 10:10 по его часам, и единственным читателем, кроме него, был Бен Тракстон из следственного отдела, который проводил здесь большую часть своего времени. Когда-то давно, выдавая себя за латышского диссидента, Бен маршировал вместе с другими революционерами по улицам Москвы и скандировал «Смерть угнетателям». Сейчас он сидел, сгорбившись, как старый священник над своими бумагами, седовласый и совершенно невозмутимый. Увидев, что Гильм стоит у ее стола, архивистка улыбнулась. Когда в Брикстоне бывало нечего делать, Гильм довольно часто сидел здесь целыми днями, выискивая среди старых дел те, которые можно запустить по новому кругу. Архивистку звали Сэл. Это была пухленькая, спортивного вида девушка, которая возглавляла молодежный клуб в Чизвике и имела черный пояс по дзюдо.
«Сломали кому-нибудь шею в прошлый выходной?» — спросил он, пододвигая к себе стопку зеленоватых бланков заказов.
Сэл передала ему записи, которые хранились у нее в стальном шкафу. «Всего парочку. А как вы?»
«Спасибо, хорошо. Навестил своих тетушек в Штропшире».
«Да уж, теперь это называется «навестить тетушек», — заметила Сэл. Стоя за ее столом, Питер заполнил бланки для следующих двух заказов из своего списка. Он наблюдал за ней, пока она ставила на них штампы, потом оторвала корешки и опустила их в прорезь на столе. «Стеллаж Д», — проворковала девушка, возвращая ему машинописные тексты. 28-е в середине справа, 31-е на следующей полке снизу. Открыв дверь в глубине комнаты, он вошел в главный зал. В центре старый лифт, похожий на клеть в шахте, поднимал стопки папок в главное здание цирка. Двое невзрачных молодых людей загружали кабину, третий стоял рядом и приводил в движение подъемник. Гильм не спеша двинулся вдоль стеллажей, читая надписи на флуоресцентных табличках. «Лайкон клянется, что у него нет ни одной папки по свидетелю», — объяснила ему Смайли по своему обыкновению озабоченным тоном. «У него есть лишь несколько демобилизационных документов в Придо, больше ничего». И добавил все так же мрачно. «Так что, боюсь, нам придется найти способ позаимствовать все, что можно будет найти в канцелярии цирка». «Позаимствовать» на языке Смайли означало «украсть». Какая-то девушка стояла на стремянке. Оскар Эллитсон, служащий архива, складывал в корзину для белья личные дела пастухов. Сантехник Астрид чинил батареи. Деревянные, глубокие, как нары, стеллажи были разделены фанерными перегородками на ячейки. Он уже знал, что справочный материал по свидетелю числится под номером 4482Е и означает это полку номер 44, рядом с которой он сейчас стоял. Отделение «Е» было отведено для вышедших из активного пользования документов. Гиллем отсчитал 8 ячеек с левой стороны. Свидетель должен стоять вторым слева в этом отсеке, но с полной уверенностью утверждать нельзя, так как на корешках ничего не обозначено. Рекогносцировка на этом закончилась. Он вытащил две папки, которые заказывал раньше, и оставил зеленые бланки требований на металлических полочках, специально для этого предназначенных. «Там будет не слишком много материала, я уверен», — сказал Смайли так, будто тонкую папку украсть намного легче, чем толстую. «Но хоть что-нибудь там должно быть обязательно, пусть даже просто для видимости». Еще одна черта Смайли, которая в этот момент Гиллема вовсе не радовала. Он говорил так, будто вы полностью понимаете его доводы, будто вы все время рассуждаете так, как он. Сев за стол, он притворился, что читает, хотя на самом деле лишь убивал время, думая о Камилле. В это утро, лежа в его объятиях, она сказала, что уже была один раз замужем. Время от времени она говорила такие вещи, что создавалось впечатление, будто она прожила не один десяток жизней. Тот брак оказался ошибкой, и они решили с ним покончить. «Что же все-таки произошло?» «Ничего, мы просто не подошли друг к другу. Гиллем не поверил. Ты получил развод?» «Наверное, да». «Черт возьми, не говори ерунды, неужели ты не знаешь, разведена ты или нет?» «Этим занимались его родители», — сказала она. «Он иностранец». «Он посылает тебе деньги?» «С какой стати? Он мне ничего не должен». И снова пение флейты в соседней комнате, долгие вопросительные ноты в полумраке, пока он готовит кофе. Кто же она все-таки, притворщица или ангел? Он чуть не написал ее имя поперек какого-то донесения. Через час у нее урок с Сандом. Забрав зеленый листок с заказом 4-3, он вернул две папки на свои места и переместился к полке, рядом с которой находилась папка со свидетелем. «Пробный заход прошел успешно», — подумал он. Девушка все еще стояла на своей стремянке. Алисон исчез, но бельевая корзина осталась на том же месте. Астрид устал чинить батареи и, присев передохнуть, читал «Сан». На зеленом листке значилось 4-3-4-3, и Гиллем сразу нашел нужную папку, так как перед этим запомнил, где она стоит. У нее была обложка розового цвета, как и у свидетеля. Как и свидетель, она была порядком потрепана. Гиллем положил зеленый бланк в специальный металлический кармашек. Затем отошел назад и еще раз посмотрел, что делают Алицы на девушке. Затем достал папку со свидетелем и очень быстро поставил на ее место ту, что перед этим держал в руке. «Мне кажется, Питер, самое главное, — говорил Смайли, — не оставлять пустого места. Поэтому я предлагаю заказать что-нибудь похожее, я имею в виду чисто внешне, и быстренько сунуть ее туда, где только что...» «Уже понял», — ответил Гиллем. Небрежно взяв папку со свидетелем, повернутую обложкой внутрь, Гиллем вернулся в читальный зал и снова сел за свой стол. Сэл приподняла брови и что-то беззвучно проговорила. Гиллем уверенно кивнул, думая, что она спрашивает, все ли в порядке, но Сэл поманила его рукой. Моментальная паника. Взять папку с собой или оставить на столе, как я обычно делаю. Он оставил ее на столе. «Джульет собирается приготовить кофе», — прошептала Сэл. «Не хотите чашечку?» Гильм положил на стойку шиллинг. Он взглянул на настенные часы, затем на наручные. «Бог ты мой, перестань смотреть на этот чертов циферблат. Думай о Камилле, думай о том, что у нее начинается урок, думай о своих тетушках, которых ты снова не навестил, думай о том, что Элвин ни в коем случае не должна заглянуть в твою сумку. Думай о чем угодно, только не о времени». Осталось ждать 18 минут. «Питер, если у тебя есть хоть малейшее сомнение, ты должен отказаться. Ничего не может быть важнее этого. Все это очень здорово, но как тут определишь, есть ли сомнения, когда внутри у тебя все переворачивается и холодный пот градом катится под рубашкой?» Никогда, он готов был поклясться, никогда еще он не испытывал ничего подобного. Раскрыв папку со свидетелем, он попробовал читать. Она была не такой уж тонкой, хотя и толстой ее тоже не назовешь. Похоже, ее действительно собрали лишь для отвода глаз, как и говорил Смайли. Первая подшивка представляла собой, по сути дела, описание того, чего там не было. Приложения с 1 по 8 хранятся в лондонском управлении. Смотри также личные дела Эллиса Джима, Придо Джима, Хаека Владимира, Коллинза Сэма, Хабблта Макса и вплоть до дяди Тома Кобли и всех остальных. О наличии этих досье справляйтесь у РЛУ и РЦ, что означало руководитель лондонского управления и руководитель цирка вместе с его тщательно подобранными мамочками. Перестань смотреть на часы и заниматься подсчетами, идиот несчастный. 8 минут. Довольно странное ощущение — умыкнуть досье с операцией твоего предшественника. Если подумать, вообще странно иметь Джима в качестве предшественника. Впрочем, как и секретаршу, которая справила по нему поминки и с тех пор даже ни разу не произнесла его имени. Единственным живым свидетелем, оставшимся после него, который обнаружил Гильм, если не считать упоминания его оперативного псевдонима в некоторых документах, была ракетка для сквоша с выжженными на рукоятке инициалами, случайно завалившаяся за шкаф в его кабинете. Гильм показал ее Элен, старой сварливой склочнице, в присутствии которой даже Сай Ван Тховер становился робким, как школьник, и она разразилась потоками слез, обернула эту ракетку бумагой и отослала с первым попавшимся под руку курьером в административно-хозяйственный отдел, лично настаивая на том, чтобы акула сделала все лежащее в пределах человеческих возможностей и вернула ее владельцу. «Как ты сейчас поживаешь, Джим, с парой чешских пуль в лопатке?» «Все еще 8 минут. Следующее. Если бы ты смог устроить так, — сказал Смайли, — я имею в виду, если это не будет слишком хлопотно, отправь подремонтировать свою машину на местную станцию техобслуживания. Заказ, разумеется, делай со своего домашнего телефона. Будем надеяться, что Тоби подслушивает». «Будем надеяться. Верх остроумия. Вся его милая болтовня с Камиллой. Все еще 8 минут». Остальную часть досье, кажется, занимали телеграммы Министерства иностранных дел, вырезки из чешских газет, письменные расшифровки радиопередач из Праги, выдержки из страховых документов, касающиеся демобилизации и реабилитации провалившихся агентов, проекты отчетов для представления в Министерство финансов и посмертное заключение Перси Алилайна, в котором вся вина за фиаско возлагается на хозяина. Скорее на тебя, чем на меня, Джордж. Гильм в уме начал подсчитывать расстояние от своего стола до боковой двери, за которой Элвин сейчас дремал у своей стойки на проходной. Гильм решил, что там 5 шагов, и собрался предпринять тактический маневр. В 2 шагах от двери стоял шкаф, похожий на большое желтое пианино. Он был набит всякой справочной ерундой, крупномасштабными картами, экземплярами «Кто есть кто» за прошедшие годы, старыми путеводителями. Зажав в зубах карандаш, он взял папку со свидетелем, не спеша подошел к комоду, выбрал телефонный справочник Варшавы и начал выписывать имена на листок бумаги. «Бог ты мой, что с моей рукой?» — вскрикнул кто-то внутри его. «Она дрожит и выводит каракули через всю страницу. Ты только посмотри на эти разводы, уж не пьян ли я?» «П Почему никто не замечает? Девушка по имени Джульет вошла с подносом и поставила чашку на его стол. Он сделал жалкую попытку послать ей воздушный поцелуй. Затем выбрал другой справочник, кажется, по Познани, и положил его рядом с первым. Когда в дверь вошел Элвин, он даже не поднял головы. «Телефон, сэр», — пробормотал тот. «А к черту!» — отозвался Гиллием, углубившись в справочник. «Кто там?»
«По городскому телефону, сэр. Какой-то грубиян. Кажется, из автосервиса насчет вашей машины. Говорит, у него для вас плохие новости», — сказал Элвин вполне довольным тоном.
Гиллием держал папку со свидетелем обеими руками, якобы сверяя что-то со справочником. Он стоял спиной к Сэл и чувствовал, как коленки выбивают мелкую дробь штанины. Карандаш по-прежнему был зажат во рту. Элвин прошел вперед и придержал для него вращающуюся дверь, и Питер двинулся через нее, не отрывая глаз от раскрытой папки. «Как какой-нибудь жалкий мальчишка-харист», — подумал он. Он ожидал, что молния поразит его на месте, что сейчас Сэл закричит «караул», что старый супершпион Бен вдруг воскреснет, но ничего подобного не произошло, и он почувствовал себя намного лучше. «Элвин мой союзник, я ему доверяю, мы вместе против акулы, и я нормально двигаюсь». Вращающаяся дверь качнулась и закрылась. Гиллием спустился по ступенькам, и здесь снова стоял Элвин, который придерживал ему дверь в телефонную кабинку. Снизу до середины она была закрыта сплошной перегородкой, от середины и выше — стеклянной. Взяв трубку, он положил папку возле ног и услышал, как Мэндл говорит ему, что нужна новая коробка передач, и работа будет стоить где-то около сотни. Они разработали этот спектакль на радость администрации или кому-нибудь еще, кто будет читать расшифровку. И Гиллием ввел свою партию как по нотам, пока Элвин благополучно стоял за своей стойкой, навострив уши. «Все идет хорошо», — подумал Гиллием. «Я лечу, все идет так, как надо». Он услышал свой собственный голос. «Ладно, по крайней мере, свяжитесь сначала с главным агентством и узнайте, сколько понадобится времени, чтобы доставить эту чертову штуковину. У вас есть их телефон?» И раздраженно бросил. «Подождите, не вешайте трубку». Он приоткрыл дверь и, прижав микрофон трубки к ляжке, рассудил, что эта часть разговора не должна попасть на пленку. «Элвин, подбрось-ка мне на минуту мою сумку, а?» Дежурный, ставший похожим на врача на футбольном поле, с готовностью принес сумку. «Все в порядке, мистер Гиллием? Открыть, сэр? Спасибо, кинь ее здесь». Сумка стояла на полу возле кабинки. Он нагнулся, втащил ее внутрь и открыл молнию. Внутри, между рубашками и газетами, лежали три фальшивые папки куклы. Одна желтоватого цвета, другая зеленая и третья розовая. Он достал розовую папку с адресной книгой и положил вместо них свидетеля. Затем закрыл молнию, выпрямился и продиктовал Мэндалу телефонный номер, причем настоящий. Повесив трубку, он передал Элвину сумку и вернулся в читальный зал с куклой. Лениво подошел к шкафу, покопался еще в нескольких справочниках, затем побрел в архив, неся куклу в руке. Алисон, как в старой заезженной кинокомедии, пытался сдвинуть с места свою корзину, тащил и толкал ее с разных сторон, но все безуспешно.
«Питер, подсоби маленько, я застрял».
«Одну секунду». Вытащив папку из ячейки, где стоял свидетель, и заменив ее куклой, он вернул ее на свое место на полке 4-3 и забрал из кармашка свой зеленый листок.
«Есть бог на небесах, премьера прошла на ура».
И чуть не запел во весь голос: «Есть Бог на небесах, я еще не разучился летать!» Он отнес листок Сэл, которая подписала его, и наколола на спицу, как она это обычно делала. В конце дня она проверит, если папка будет стоять на своем месте, она уничтожит и зеленый листок, и корешок в коробке, и даже она, умница Сэл, не вспомнит потом, что он стоял рядом с полкой 4-4. Он уже повернулся, чтобы пойти подсобить Алисону,
как вдруг обнаружил, что смотрит прямо в карие, недружелюбные глаза Тоби Эстерхейзи.
«Питер», — сказал Тоби на своем не совсем правильном английском, — «мне так жаль беспокоить тебя, но у нас маленький кризис, и Перси Алилайн хотел бы иметь с тобой срочный разговор. Можешь ты сейчас пойти? Это было бы очень любезно».
И уже возле двери, когда Элвин выпускал их, заметил с официозностью маленького человека, лишь недавно начавшего подниматься по служебной лестнице.
«Он просто хочет твое мнение. Он желает посоветоваться с тобой, чтобы узнать мнение».
В приступе отчаянного вдохновения Гиллем обернулся к Элвину. «В Брикстон днем пойдет челнок. Ты не мог бы звякнуть в отдел перевозок и попросить их отвезти туда для меня вот это?»
«Сделаю, сэр», — отозвался Элвин. «Сделаю. Осторожно, ступеньки, сэр.
И не забудь за меня помолиться», — подумал Гиллем.